Радиомаяк.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Успеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Приндятина.
Кто отдаст паспорт, Тома?
На маяке.
Как мы знаем, дорогие друзья, последний год создания рубрики «Брындятина».
Не создания, а существования.
Существование будете вечно в пленках.
Одно из самых популярных рубрик вашего, Сергей Валерьевич, не побоюсь этого слова, шоу. Утреннего шоу. Действительно, последний 10-й год.
Украшение шоу.
Да, украшение. Вишенка на торте.
Скажем так, редкое.
Вишенка на торте — это другое.
Так, редкое украшение шоу.
Можно сказать, могу даже спеть. Салам алейкум, камера родная.
Золотые звуки.
Откуда песня? Из тюрьмы.
Из Курган-Тюбе. Значит, ну что, очередная американская история мечты, которая закончилась на самом деле не очень хорошо для человека, который станет главным героем сегодняшнего выпуска «Брындятины». В первую очередь вопрос хочу адресовать Тиму для того, чтобы понять, что за люди в Соединенных Штатах Америки покупали и покупают автомобили «Бьюик».
Моя бабушка, например, потому что «Бьюик» был огромный и безопасный.
Ну, какого это класса машина?
Ну, это мы называем это boat cars. Ну, это лодка. Как-то у тебя просто как викингская лодка, на котором ты катаешься. Несколько тонн металла.
Ну, а по престижу самой марки, с чем
где находится?
Сравнить? Престиж через сферы стариков есть. Наших африканцев.
Ребят, ну, рапперов. На самом деле, история автомобильной марки Buick и человека... Дэвида Бьюика, который стоял у истоков этого одного из главных американских автомобильных брендов, потому что если мы говорим о начале 20 века, то единственным, по большому счету, конкурентом компании Генри Форда как раз была марка Бьюик. Более того, именно благодаря марке Бьюик и автомобилям, которые выпускались с начала 20 века, американцы, да и мы, в принципе, обязаны появлению крупнейшего автомобильного концерна, это General Motors, потому что первой маркой, на которую обратил внимание человек, который стоял у истоков уже компании, значит, General Motors, Уильям Дюрант. Об истории этого бренда, этой компании я тоже очень подробно рассказывал в рамках рубрики «Брындятина». Тоже был автомобиль «Бьюик», потому что этот автомобиль стал первым автомобилем, на котором прокатился Уильям Дюрант в свое время, там, в начале 20 века. Более того, именно на автомобиле «Бьюик» в 1908, 1909 и 10-х годах свои лучшие, лучшие показатели в гонках и главные рекорды поставил Луи Шевроле, который был тест-пилотом в компании «Бьюик». И именно эти прекрасные результаты позволили, в конце концов, уже в дальнейшем тому же самому Уильяму Дюранту, которого пнули под зад из компании General Motors за плачевное финансовое состояние в этой корпорации, организовать уже марку «Шевроле» автомобильную. То есть был изначально гонщик, тоже рассказывал эту историю. И вернуться опять же в совет директоров и стать одним из владельцев компании General Motors. Но самое интересное, что начнем мы с вами с ванны.
Ванны?
С ванны. И вот каким образом...
Вот каково это рассказывать о том, чего не было в твоем детстве, Рустам?
Нет, в моем детстве ванна была. Может быть, я не так часто, как вы, Сергей Валерьевич, принимал эту самую ванну.
Сергей, у вас был учёнок.
И использовал ее по назначению.
Я лепил сам.
Но начнем мы действительно с эмалированных ванн. Не знаю, как в вашем детстве, но в моем детстве, я думаю, что и в детстве большинства наших слушателей были те самые эмалированные ванны.
Конечно. Это таз называется.
И мы, погружаясь каждый раз в эмалированную ванну,
с головой,
должны на самом деле вспоминать, конечно же,
кого?
Человека по фамилии Бьюик.
А до него как люди мылись?
Дэвид Бьюик. Именно ему принадлежит патент.
На что?
На эмалирование чугунных ванн.
А да, это который, как
было? Который сделал его сказочно богатым в конце 19-го столетия. Более того, сегодня вы принимали душ?
Да.
Принимали душ?
Принимал.
А как принимали душ? Ну, если есть возможность поделиться какими-то подробностями.
Ну, это, конечно,
лежа, сидя.
Сидя принимал душ. А что? Лёжа люди принимают душ? Лёжа.
Ну, некоторые принимают.
Если ты лежишь, то не весь принимаешь душ.
Я не буду, значит, конкретизировать, в каких случаях люди принимают лёжа душ и какой это душ. Но на самом деле, ну, вы пользуетесь, значит, лейкой.
Лейкой, нет, она висит просто.
Хорошо, висит, то есть она у вас стационарно размещена, закреплена.
Да, просто висит и всё.
Значит, лейку тоже изобрел Дэвид Бьюик. Более того, современную, давайте так, современный механизм сливного бачка.
Да вы что?
Тоже Дэвид Бьюик. Поэтому, ребята, каждый раз, когда
король
вы принимаете.
Сантехники.
Да, король сантехники.
А
на самом
как?
Деле. На самом деле, король сантехники. Значит, как было до этого, до
давайте,
Дэвида Бьюика.
До этого.
Ну, небольшой экскурс в историю. Да, экскурс в историю. Про туалеты и про душ говорить не буду. Расскажу про ванны.
Как у вас было, да?
Есть фантастическая история. Есть фантастическая история из прошлого. Как, значит, вообще появилась история, связанная с ваннами. Существует легенда, что древний человек, уставший от...
Лег в лужу.
Да нет, не в лужу.
Увидел гипопотама, который лежал в луже.
Не, который уже это делал.
Древний человек пришел на берег моря.
Да, и лег в него.
И лег в него.
Помыться.
Значит, а где мыло, говорит?
Отлив.
Да. Отлив, вода ушла.
Вода ушла,
а он, лежит.
А он лежит. И лежит в воде. Оказалось, что было небольшое углубление, яма в этом самом море.
И вам это рассказал.
И вода осталась в этой яме. Более того, древний
это
человек остался. Да, древний человек остался лежать там не на 15 минут, не на 20, а на несколько часов. И вода под лучами солнца прогрелась. И тогда древний человек подумал: а если я выкопаю яму здесь, в море?
А как вы думаете, Рустам, отлив? Это суточное явление или раз в месяц прилив, отлив? Вот,
вообще-то суточное
явление.
Вообще-то суточное.
Раз он лежал, вот, чтобы вода прогрелась.
Неважно, сколько он лежал, но вода прогрелась. В общем, древние люди стали выкапывать рядом со своими жилищами банально ямы, которые заполнялись дождевой водой, либо вода туда приносилась в тех или иных сосудах, заполнялась, и люди стали лежать в этих ваннах и принимать эти самые ванны. Значит, древний Рим.
Да.
Понятное дело, что древние римляне были достаточно чистоплотны.
Да, там
значит,
геи собирались.
Ванна получила широкое распространение. Вспоминаем египетскую царицу Клеопатру, которая тоже любила принимать ванны. Значит, причем использовав для этой процедуры не только морскую воду и не только пресную воду, но и молоко и травяные отвары.
Молоко.
Да, и соль. Значит, потребность в ваннах
вообще... Сказать, Кокорин первым принял ванну
шампанского. Да, значит... Потребность в самих ваннах резко, катастрофически упала после падения Римской империи. Потому что ванны стали доступны исключительно богатым слоям населения. Значит, бедные перестали мыться. Дорого было прийти.
Когда
просто
перестали?
Вообще, это после падения Римской империи.
Значит,
и вообще омовение стало считаться грехом.
Как?
Почему?
Вот серьезно вам
где
говорю.
Где это написано?
Серьезно.
Это у кого? Все у огнепоклонников?
Значит, именно с этим связано появление огромного количества...
Перхоти.
Нет заболеваний, вспышек всевозможных эпидемий.
Так они которые,
ну, а вы... Слушайте, ну вы вспомните Средневековье.
А ведь кто сказал, что это грех?
Нет, в Европа была грязным. Ну, давайте, территории грязи.
Но чиста душой, да?
Были, да?
Но чиста душой,
нет,
да?
Нет, я не знаю, кто был на самом деле вот в средневековой Европе чист душой, но люди банально не мылись. Именно с этим связано огромное количество действительно эпидемий,
что это был грех.
Которая выкосила приличное количество населения в европейских странах.
То есть это болезнь, значит, грязных тел, да?
Болезнь грязных тел, грязных рук, Сергей Валерьевич. Значит, очень популярны ванны сами по себе были в Османской империи, в Турции. Значит, причем, например, в Греции, которая находится рядом с Турцией, ванны было принято...
Через реку.
Принято принимать сидя. А в той же, значит, Турции, например, горячей водой наполняли ванну для женщины, а холодной водой наполняли для мужчин.
И они меняли.
Ну, я уж не знаю насчет того, менялись они или
нет. А почему это они в холодной воде?
Давайте про Русь теперь поговорим. Это же тема вам гораздо ближе. Про Русь.
Про грудь?
Про Русь, Сергей Валерьевич. Значит, на Руси ванна появилась в начале 15 века. Значит, изначально ванна...
Просто ванна?
Просто ванна. Ванна изначально была деревянной.
Это у нас называлось корыто, Рустам.
Большое корыто. Значит, сначала делали из дерева. В 17 веке из-за нехватки леса
Так, где заменить. Эта нехватка леса?
Ну, потому что, я так понимаю, лес весь потребовался для строительства.
Орде отдали весь лес.
Лес был у Ермака весь.
Нет, Орда забрала весь наш лес.
17-18 век — это появление стальных ванн и, в конце концов, появление чугунных ванн. Появление патента на чугун.
Они были железными?
Ну, чугунные ванны.
Не крашеные.
Не крашеные. Значит, более того, доступной ванна в самой России стала... только с появлением, на самом деле,
царя.
Того же самого чугуна. Это уже в массовом, именно массовое производство чугуна, это 19-й, начало 20 века.
А теперь... до этого как мы мылись? В банях?
Правильно? Конечно, да. Конечно, были бани. Итак,
17
сентября 1854 да. года. Шотландия.
Да.
Значит, Шотландия. В семье простого столяра на свет появляется мальчик, которого нарекают Дэвид Бьюик. Значит, семья действительно жила в Шотландии. Правда, через два года после рождения маленького Дэвида Бьюика, значит, в поисках лучшей жизни отправляются через Атлантику в Новый Свет, в Соединенные Штаты Америки, в город, если мне не изменяет память, Детройт, который впоследствии должен стать автомобильной столицей Соединенных Штатов Америки. Значит, находят себе здесь жилище, находят работу. Правда, очень быстро из жизни уходит Александр Бьюик, отец Дэвида Бьюика, и мальчик самого маленького возраста, там в возрасте 5-6 лет, начинает подрабатывать для того, чтобы прокормить свою семью и свою мать.
Кем
чтобы...
в 5 лет-то?
Ну, не, разной... Известно кем? Артистом.
Может быть, и артистом. Может быть, и артистом. Но, значит, помощником пекаря подрабатывает за совсем помощником пекаря за совсем небольшие деньги. И сразу после окончания средней школы 15-летним подростком он устраивается на свою первую работу. А устраивается он подмастерьем в небольшую фирму по ремонту трубопроводной арматуры.
То есть маленький лазил
15,
в трубу.
15 лет ему. Значит, и тут впервые о себе заявил талант как раз-таки изобретателя. Внутри себя нашел этот талант, открыл Дэвид Бьюик.
Завалилось.
Значит, и пытливый ум и редкая смекалка для того времени позволили ему запатентовать несколько действительно своих изобретений. Для начала он пришел к своим начальникам и сказал: парни, у меня есть пару интересных идей,
например,
которые позволят вам действительно увеличить свою выручку. Я уже об этих идеях вам рассказал. Начинал он
15 лет придумал.
Значит, первая идея, которую он запатентовал, система полива, которая до сих пор сегодня используется.
Где?
Как ни странно.
Вот эти вот
для полива газонов. А? Значит, это первый патент, который он получил. Значит, последовали другие предложения от Дэвида Бьюика. Ну и после вот огромного количества этих экспериментов последовала настоящая революция. Первая революция — это принцип эмалирования ванн он придумал. Значит, вторая история, связанная с появлением душа, ну, прообраза современной лейки. И третья — технология смыва. Значит, смыва и устройство.
Барахла.
И устройство. Да не барахла. Да не барахла, Владик. Значит, технология смыва и устройство самого сливного бачка.
Смой барахло.
Свое барахло.
Здесь надо сказать, что рядом с молодым изобретателем и человеком, который генерит огромное количество очень интересных идей, появляется друг, которого зовут Уильям Шервуд. Они организовывают уже свою компанию, причем это в возрасте, по-моему, там 20 с небольшим лет происходило, которая называется Бьюик и Шервуд. И начинают направо и налево продавать эмалированные ванны, лейки, системы,
налево, он направо.
Да, системы полива. Шервуд на самом деле занимался в компании Бьюика и Шервуда бухгалтерией. А Дэвид Бьюик продолжал творить. Он на самом деле был творцом. Это самая большая, это большая и главная проблема всех рационализаторов, за исключением, наверное, Эдисона, который был, помимо всего прочего, еще и предпринимателем. Который не только мог изобретать или удачно подглядеть или, присвоить себе чужой патент, и монетизировать. Самое главное. Ведь самое главное — внеды. Значит, таким талантом, на самом деле...
В отличие от
именно...
нас, которые не могут ни того,
ни другого. В отличие от Эдисона, товарищ Дэвид Бьюик не обладал талантом коммерсанта. Значит, это была самая большая проблема. В конце 19-го столетия общая выручка компании достигла 100 тысяч долларов.
Неплохо.
И тут он обращает свое внимание на появившиеся двигатели внутреннего сгорания.
Так.
Он продает свою долю в компании Бьюик энд Шервуд своему компаньону, получает больше 100 тысяч долларов наличными. и начинает заниматься экспериментами в области двигателей внутреннего сгорания. Создает стационарных пока двигателей, создает один двигатель внутреннего сгорания, второй двигатель внутреннего сгорания. Он видит исключительно, ну, видит применение этих двигателей исключительно в, агропромышленном или в, в комплексе или в сельском хозяйстве, пока не понимает, как использовать на движущихся повозках, которые тоже активно начинают появляться в конце 19-го, начале 20 века. В конце концов, видит первые самодвижущиеся повозки. Тут ему приходит понимание того, что, наверное, за этим будущее. И он пытается создать вот как раз уже первую повозку, которая будет называться прототипом первого автомобиля от компании Buick. Создает он достаточно долго, спускает все 100 с лишним тысяч долларов, которые получил от продажи своей доли в бизнесе, в весьма прибыльном. Uh-huh. Остается без денег и начинает искать на рынке людей, которые стали бы инвесторами для его будущего предприятия. Uh-huh. Находит одного инвестора, находит второго инвестора, спускает все деньги, которые получает.
На инвестор. Уже.
Да, от инвесторов суммы очень и очень приличные, и он понимает, что для того, чтобы отбить эти все вложения финансовые в его компанию,
жизни не хватит.
Не хватит жизни, но самое главное, ему необходимо, значит, кровь из носа запускать промышленно, в промышленных масштабах производство этих автомобилей. То есть это должны быть не единичные экземпляры, не установочная партия там, в 2-3 автомобиля, которые он там может продать, и продавал он там за 250, по-моему, первый автомобиль он продал, по-моему, за 225 долларов. Значит, он понимает, что надо в промышленных масштабах производить. Он начинает искать еще инвесторов на рынке, которые бы позволили ему перенести производство уже из Детройта в небольшой городок Флинт. Значит, и здесь уже, в городке Флинт, он как раз и продает, по-моему, второй или третий автомобиль, и покупателем становится как раз Уильям Дюрант. А чем занимался Уильям Дюрант? На самом деле тоже очень интересная история. Как человек, который никакого отношения не имел никогда ни к какому, давайте так, ни к каким идеям, ни к инженерной мысли, а был очень хорошим коммерсантом, оказался у руля крупнейшего автомобильного гиганта Соединенных Штатов Америки. У него были очень хорошие предки. Дед, я так понимаю, был мэром Мичигана, а может быть, даже губернатором целого штата. Деньги были. Начинал он с работы на лесопилке. Значит, после этого торговал сигарами и, в конце концов, вместе с одним из своих друзей основал компанию, которая называлась Flint Road Card Company. Это предприятие было крупнейшим в мире производителем повозок, но не самодвижущихся, а просто повозок. Они миллион этих повозок.
Для коня.
Да, они миллион этих повозок производили. И если там в 1885 году, когда впервые он организовал это предприятие и встал у его руля, значит, уставной капитал был порядка 2000 долларов, то к концу 19-го столетия выручка составляла уже порядка 2 миллионов долларов.
А чем выручка отличается от прибыли?
Ну, выручка — это вал.
Это вал.
А прибыль — это, конечно, есть же затраты, соответственно, есть себестоимость товара. Значит, ну вот выручка составляла порядка 2 миллионов долларов. И тут он покупает как раз автомобиль у Дэвида Бьюика и понимает, что вот эти самые повозки, которые он продает на 2 миллиона долларов, совсем скоро уйдут в небытие. И что ему надо как можно быстрее начать заниматься разработкой собственного автомобиля. Значит, переносится производство в этот небольшой городок Флинт. Они пытаются создать, значит, промышленную партию этих самых автомобилей. Он становится главным акционером этого предприятия. Все это происходит где-то на рубеже, по-моему, 3-4 года 20-го столетия. И в конце концов Уильям Дюрант потихоньку выдавливает из этого бизнеса самого основателя Дэвида.
Подлец.
Дэвида Бьюика.
Зачем? Ведь он не умеет изобретать это.
Он
Дюранта.
Да, но помимо всего прочего, у самого Дюранта было огромное количество друзей, которые были в той или иной степени связаны с зарождающейся автомобильной отраслью. И как раз компания Бьюика становится главным предприятием, которое стало, давай так, фундаментом для будущей корпорации General Motors. Ведь что сделал Дюрант? Он собрал вокруг себя и стал владельцем, или давай так, инвестором и основным акционером как раз в огромном количестве мелких предприятий, по-моему, 12 или 13 предприятий было, владельцев которых он объединил вокруг себя, потому что дела у них шли неважно.
И что, и всех выдавил?
И всех выдавил. И вот уже на основе этих 12-13 предприятий он и создал General Motors. И стал основным конкурентом в битве с Генри Фордом. Но самое интересное, что тот же Бьюик и тот же Дюрант, понимая, что придется соперничать с одной, но очень популярной моделью Генри Форда, сразу предложил вывести на рынок три модели от компании Бьюик.
Но об этом чуть позже.
Мне нужен магнитофон заграничный, американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько.
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Приндятин на маяке. Дорогие друзья, весело и льготно продолжает заканчивать.
Больше энергии,
да,
больше.
Продолжает заканчивать десятилетний свой цикл Рустам Иванович. И сегодня рассказ о марке Бьюик.
Которая не представлена на российском рынке. А на американском рынке, ну давайте так будем откровенными до конца.
Это всего лишь
клон. Клон автомобилей, производимых компанией General Motors, в частности, автомобили Opel, которые, давайте так, адаптированы таким образом для американского потребителя.
А то, о чем Тим говорит, бренд, когда лодка,
но
автомобиль...
Это 50-е, 60-е, 70-е годы, золотой век компании Buick. Значит, итак, Уильям Дюрант, человек, который стал одним из первых покупателей автомобилей Дэвида Бьюика, увидел в этом действительно будущее для своего бизнеса, тоже стал одним из основных акционеров и стал объединять под крылом компании General Motors огромное количество, давайте так, не очень талантливых с точки зрения ведения бизнеса предпринимателей. Значит, он объединил компанию Buick, Oldsmobile, Cadillac, еще несколько, в общем, 12-13 компаний.
А что стало с Бьюиком-то?
Что стало с Бьюиком?
С Давидушкой.
Человек, который был отодвинут вот этими перетурбациями организационными, которые произошли внутри компании.
Номинально,
давайте так, номинально находился в должности директора компании, фактически не занимался никакой деятельностью. Время от времени появлялся в офисе и предлагал те или иные технические решения, которые, как ему казалось, должны быть реализованы в тех автомобилях, которые продаются под его фамилией и имеют на решетке радиатора логотип. Значит, компании Buick Motors. Но очень интересно, тот же Уильям Дюрант, он же не с пустыми руками пришел и не с пустыми руками, помимо денег,
ушел
в свое время. Кстати говоря, тоже закончил не очень хорошо, потому что в 1947 году разорился окончательно и умер очень-очень бедным человеком. Как и Дэвид, это, мне кажется, две очень похожие друг на друга истории. Два человека, с именами которых связано развитие и становление американской автомобильной индустрии, закончили очень-очень плачевно свою жизнь. General Motors, если мы говорим о бренде, и компания Buick, их отцы-основатели. Так вот, он пришел не с пустыми руками, он пришел с технологиями. Он нашел действительно лучших людей на рынке, которые обладали необходимой компетенцией. Он обновил производство, он нашел людей, которые предложили лучшие технические решения, которые были на тот момент на рынке. Тот же Дэвид Бьюик носился, например, и в конце концов пытался запатентовать, и в какой-то момент ему даже показалось, что этот его новый патент, эта новая разработка способна вернуть его в Лигу миллионеров. Uh-huh. Это карбюратор Дэвида Бьюика, который впоследствии, кстати говоря, компания General Motors использовала практически на всех своих автомобилях.
Почему не удалось разбогатеть?
Не удалось разбогатеть. Ну вот таким образом была выстроена уже бюрократическая машина внутри компании, что он получил там порядка 100 тысяч долларов, опять их спустил уже, играя на бирже, занимаясь покупкой и продажей ценных бумаг, и, в общем, оказался абсолютно без долларов в кармане. Uh-huh. Но очень интересно, значит, продолжается развитие. Там 37 автомобилей они производят. Следующий год уже 700 автомобилей, 1400 автомобилей. А стратегии развития General Motors и, в частности, компании Buick, Уильяма Дюранта было расширение модельного ряда. Если тот же Генри Форд, о чем я уже говорил, сделал ставку на конкретную модель, это Ford T, о котором тоже очень много говорили мы, который является, наверное, главным автомобилем в мировой истории автомобилестроения. Здесь ребята попытались расширить линейку и играть сразу в нескольких... ну, давай, ценовых нишах, потому что говорить о том, что в разный модельный ряд не приходилось. В общем, но в конце концов все это привело к тому, что, по-моему, в 2010 или в 2009 году дела у компании объединенной General Motors пошли неважно. Его вслед и за Дэвидом Бьюиком, который покинул компанию, Уильяма Дюранта самого, отправили в отставку другие акционеры, которые видели в нем главную причину всех тех проблем, с которыми столкнулась компания General Motors. Он обратился к Луи Шевроле, который был тест-пилотом, опять же, в Бьюике. Они организовали собственную компанию, он опять вернулся в General Motors. Но тут очень интересно поговорить о судьбе самого Дэвида Бьюика, который оказался на обочине собственной же истории. Значит, итак, человек, получив там, по-моему, тоже порядка 90-100 тысяч долларов за свой патент на карбюратор, решил заняться несвойственным для себя делом, поиграть на бирже, на Нью-Йоркской. Значит, проиграл все деньги, проиграл.
Молодец.
Значит, дальше что происходило, чем он еще пытался заниматься? Значит, организовал...
Фитнес-центр.
Да нет. В конце концов, закончилось тем, что он работал сторожем и расклеивал объявления. И подрабатывал, по-моему, в одном из университетов, то ли читая лекции, то ли работая организатором в одном из кампусов
учебных. О том, как работать сторожем?
Да. Значит, и в конце концов стало понятно, что выше головы он уже не прыгнет. И в 1929 году он ушел из жизни в одной из клиник Детройта. Причиной стал рак кишечника. Ну, то есть вот так действительно компания осталась без человека, который стоял у ее истоков. Хотя к тому моменту автомобильная марка Buick была одним из самых востребованных автомобилей на американском рынке. Потому что, ну, давайте так, вплоть до, наверное, 90-х годов, пока не появилась история с переднеприводными автомобилями, сделанными на общей платформе для концерна General Motors, Buick оставался одним из самых интересных американских автомобилей, который, да, не так широко представлен на наших дорогах, но я так понимаю, в Америке там какому-то моменту, за все это время, вот если мне не изменяет память, около 50 или 60 миллионов автомобилей под маркой Buick было создано и продано.
Ну да, тогда они были очень популярны везде.
Значит, отдельная история, связанная с логотипом компании. Ну, все
какой логотип?
Все представляют, как сегодня выглядит логотип компании.
Вообще,
если мы говорим
не
о написании фамилии Дэвида Бьюика, это три щита. Значит, изначально был один щит, и появился он там в начале 30-х годов. Это герб рода Бьюиков, шотландский герб. Значит, после этого появилось три щита. Значит, три щита, и появление трех щитов связано с тем, что основной модельный ряд компании Бьюик составлял из трех автомобилей. Честно говоря, вот я впервые сталкиваюсь с этим модельным рядом. Может, Тим что-то может рассказать, но Электро, Лесабро, Инвикта — это вот три модели основных, которые выпускались в 50-е, 60-е
годы. У Тима не было
этих машин. Я только знаю, что Ригл, по-моему, даже до сих пор.
Значит, это три модели. В 1975 году, в связи с запуском новой модели, которая называлась флагманской модели Skyhawk, вот эти три щита были изменены и заменены на голову сокола.
Голову?
Да, потому что сокол переводится.
Анфас или в профиль? Вопрос на засыпку.
Ну и на самом деле, который парил над надписью Buick, ну и в начале 90-х годов с появлением переднеприводных моделей, вот этот логотип с головой сокола, который парил над надписью Buick, был опять, вернулись они к своим истокам, был опять изменен на три щита. Правда, теперь эти три щита были стилизованы в стиле модерн. То есть там не читался уже фамильный герб семьи Бьюика.
Просто три щита.
В таком виде, я так понимаю, автомобили сходят с конвейера до сих пор. Именно с таким логотипом.
Вертикально, да.
Три щита. Три основных модели, которые в свое время выпускались компанией
Бьюик. Логотип остался.
Да, логотип остался. Правда, технической базой, как я уже говорил, и мы с тобой об этом знаем, и были в Америке, и видели эти автомобили, являются, конечно же, платформы, созданные в Европе, адаптированные для американского рынка. Но очень интересно посмотреть на несколько... Ну, давай так, если у наших слушателей будет такая возможность вечером 5 минут там провести перед компьютером и вбить в тот же самый Яндекс или в Google название одного из самых интересных автомобилей, который был в свое время создан компанией Buick, это прототип Buick Y-Job. Это концепт-кар, который...
Y-Job.
Значит,
именно Джоб.
Да, создавал его один из очень известных конструкторов и дизайнеров, Харли Эрл.
И это довоенный.
Это довоенный автомобиль. Ребята, вы посмотрите, какими автомобили были, ну, давайте так, в середине 20 века. Пускай перед нами концепт-кар. Более того, концепт-карт, в котором были заложены гены впоследствии, которые были присущи всем, наверное, всем автомобилям Бьюик, которые...
Со скрытыми фарами.
Да-да-да. Фары, которые впоследствии уже там в 70-е, обрати внимание, 80-е, 90-е годы появились на японских автомобилях. Но этот концепт-кар заслуживает внимания, потому что вот та же самая решетка радиатора, падающий такой водопад, который впоследствии появился на всех серийных автомобилях компании Buick. И на самом деле пресса и коллеги по цеху встретили в штыки этот автомобиль, который был, ну, такой лабораторией на колесах. Более того, если взять вообще концерн General Motors, то вот все автомобили, все концепт-кары и все технологические новинки, в первую новые идеи, они проходили апробацию именно в подразделении Buick. То есть Buick всегда в концерне General Motors был креативным ядром. То есть если все остальные автомобильные марки, входившие в концерн, выпускали реально ширпотреб...
Особенно Chevrolet.
Особенно Chevrolet или тот же самый Cadillac, ну, который был ориентирован, может быть, на более богатую публику, то реально технологическим, очень современным и интересным с точки зрения дизайна было всегда подразделение Buick.
Ну, Cadillac все равно был очень богатый стиль, очень классный, даже если инноваций мало под капотом.
Да.
Кстати говоря, если вы обратите внимание на фотографию этого автомобиля и внимательно посмотрите, еще раз напомню, Buick Y-Job. Job концепт-кар от компании Buick, то видно, что на самом деле ведь американские дороги и вообще история с высшей точкой, в которой находилось американское автомобилестроение, связано с концом 30-х, началом 40-х годов. И вообще выходом американской нации из Великой депрессии. Да, из Это программа, которая была принята и была связана со строительством дорог.
Инфраструктуры.
Да? Инфраструктурных объектов. Но нефть, которую дешевую, которую нашли и в странах Персидского залива, да, которая позволила, опять же, снизить и себестоимость переработки, и стоимость того же самого бензина, когда появились эти огромные моторы, которые стали, ну, главной визитной карточкой, не просто главной, просто визитной карточкой американского автомобилестроения. Это все связано как раз с концом 30-х, началом 40-х годов. Но самое интересное, что вот автомобиль разрабатывался в середине 30-х, в конце 30-х годов, и видно, что разрабатывался под те дорожные условия, которые существовали тогда в Америке. Очень высокий клиренс. Несмотря на то, что сам автомобиль выполнен, ну, в стилистике двухдверного спортивного купе.
Да. Но огромного.
Машина
Бэтмена.
Да, что подразумевает, что эта тачка должна быть низкой, если мы говорим о спортивном купе. Ну, в общем, такая история Buick, компании Buick, которая продолжается сегодня. К сожалению, к большому, аутентичность этих автомобилей потеряна. И все это связано действительно с великим противостоянием и японских автомобилестроителей, и американских, и европейских автомобилестроителей.
Спасибо вам, Рустам Иванович.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.